Итак, друзья, радиослушатели, мы продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я рад был с вами встретиться в нашей первой части. А теперь продолжим наше изучение из книги Иова, 6 главы. Мы снова возвращаемся в эту замечательную, прекрасную книгу Иова. Книга Иова, как я сказал в нашем вступлении в это изучение, она была написана именно во времена патриархов. Вы помните, в прошлый раз мы читали жалобу Иова. Трое его друзей пришли помочь ему, но вместо помощи они только сидели рядом и качали головами в течение 7 дней. Это не было сочувственное покачивание. Они как будто говорили ему этим: «Так вот что она. Вот что она. Наконец-то ты попался. Это наказание от Бога неспроста». И на такое несправедливое обвинение Иов отвечает речью жалобой. Затем Елифаз, очевидный лидер группы, начинает свою первую речь к Иову. Елифаз – человек, который видит видение, как вы помните из прошлых лекций. И чтобы придать авторитет своим словам, он ссылается именно на эти видения. Подобные люди есть и в наши дни, люди, которые утверждают, что им открыта высшая истина, даже выше Библии, что, мол, Библия – это не вся еще Божья книга, что им Бог тоже открыл истину. Я лично слышал некоторых людей, говорящих именно так. Это, конечно, страшная ересь, друзья радиослушатели. И вот в стихе 15 Иов отвечает ему и называет своих друзей тем, чем они являются на самом деле, то есть миражом в пустыне. Написано: «Но братья мои неверны, как поток, как быстро текущие ручьи, которые черны от льда и в которых скрывается снег. Когда становится тепло, они умоляются, а во время жары исчезают с мест своих». Мы читали 15 по 17 стихи 6 главы книги Иова. Здесь уподобляет он их озеру, покрытому льдом и снегом. Оно обманчиво. Вы думаете, что по нему можно пройти, но только сделайте шаг и провалитесь. Иов обращается к друзьям с предложением, чтобы они научили его. «Научите меня», читаем 24 стих и далее, «и я замолчу. Укажите, в чем я погрешил. Как сильны слова правды. Но что доказывает обличение ваше? Вы придумываете речи для обличения. На ветер пускаете слова ваши». Он говорит: «Все, что вы сказали, хорошо и верно, но моего случая все это не затрагивает. Вы не оцениваете моего положения. Вы ошиблись в диагнозе моей беды. Вы считаете, что беда пришла ко мне из-за какого-то тайного греха, но это совсем не так. Теперь постарайтесь правильно оценить мою проблему, и если тогда у вас найдется что-нибудь полезное сказать, я послушаю вас». Помните, друзья, эти три друга не знали по-настоящему ни Бога, ни Иова, ни самих себя. Поэтому они пришли к ложному выводу, что Иов согрешил и не хочет в этом сознаться, и поэтому он несет наказание. Не определено ли человеку время на земле? И дни его не то же ли, что дни наемника? Как раб ждет тени, и как наемник ждет окончания работы своей, так я получил в удел месяцы суетные и ночи горестные, отчислены мне. Мы читали первых 3 стиха 7 главы книги Иова. Нет ему облегчения в скорби и боли. Он тяжело болен, а его друзья как будто не замечают этого. Даже собственная жена предлагает ему совершить самоубийство, как вы помните. Иов в таком отчаянии, ему так нужно сострадание, а его нет. Потом читаем: «Когда ложусь, то говорю, когда-то встану. а вечер длится, и я ворочаюсь досыта до самого рассвета, тело мое одето червями и пыльными отрупами. Кожа моя лопает и гноится, дни мои бегут скорее челнока и кончаются без надежды». Друзья, Иов верит, что болезнь его неизлечима и что конец его близок. Он говорит друзьям, что хотя бы его физический недуг должен был бы вызвать у них сострадание. «Когда думаю, утешит меня постель моя, унесет горесть мое ложе мое, ты страшишь меня снами и видениями пугаешь меня». И душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих. Опротивила мне жизнь, не вечно жить мне, отступи от меня, ибо дни мои суета. Мы читали 13 по 16 стихи. Похоже, что жар вызывает у Иова бред, галлюцинации. Что такое человек, что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое, посвящаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его? Доколе же ты не оставишь, доколе не отойдешь от меня, доколе не дашь мне проглотить слюну мою? 18-19 стихи. Иов желал бы умереть в мире, друзья. Он хочет, чтобы Бог оставил его одного. Он чувствует, что его подвергли испытаниям, но у него нет ни малейшего представления, что в действительности кроется за всем этим происходящим. Его реакция типична для многих. «Оставьте меня одного в моем горе, оставьте меня в покое, не лезьте в мои проблемы. Если я согрешил, то что я сделаю тебе, страж человеков? Зачем ты поставил меня противником себе, так что я стал самому себе в тягость? И зачем бы не простить мне греха и не снять с меня беззаконие моего? Ибо вот я лягу в прахе, завтра поищешь меня, и меня нет». 20-21 стихи 7 главы книга Иова. Друзья подняли вопрос о грехах Иова. Иов не претендует на безгрешность. Но почему избрали его мишенью для атак, как будто он выдающийся грешник? Почему? Почему Бог не может простить его и восстановить? Иов добавляет, что он получил наказание больше, нежели заслужил. Мы видим, как Иов начинает терять самоуважение и достоинство к самому себе. Когда человек теряет свои достоинства, он становится легкой добычей для сатаны. Но об этом мы поговорим сразу же после краткой паузы. Слушатели, для всех тех, кто по разным причинам присоединился к нам не вовремя, напоминаю, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». Программа составлена по материалу доктора богословия Вернона Маги. Ведущий этой программы Александр Захария, который обращается к вам в этот момент. Эта программа транслируется, друзья, 5 раз в неделю в это же время на этой же волне. Перед тем, как продолжить нашу программу, я хотел бы сказать, что если у вас по каким-то причинам нет Библии, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся ее выслать вам. Вы можете писать на адрес радиостанции или же лично мне, Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Только что выше я говорил о том, друзья, что мы видим из разговоров, как Иов начинает терять самоуважение и достоинство. И вот когда человек теряет свое достоинство, он становится очень и очень легкой добычей для сатаны. Так случается сегодня со многими, кто пытается бороться с жизнью в одиночку. Человек погружается в пьянство, в разврат, и сатана проявляется очень быстро в нем. У сатаны появляется прекрасная возможность атаковать такого человека, потому что он потерял свое достоинство. Выдержит ли такое напряжение Иов? Следующим делает нападки на Иова Вилдад. Мы находим его речь в 8 главе. Вилдад, можно сказать, традиционалист, человек, строящий свои суждения на авторитете прошлого. Его аргумент таков: «Ибо спроси у прежних родов и вникни в наблюдение отцов их». 8 стих 8 главы. Между прочим, друзья, такого рода традиционалистами являются эволюционисты, чего многие люди не хотят признать. Основываясь на находках прошлого, эволюционист делает предсказания о будущем, предсказания, которых он не может ни доказать, ни проверить. Могут быть только два объяснения происхождения Вселенной. Первое – это творение согласно откровению Бога, Творца. Второе – это гипотезы и спекуляции. Теория эволюции – вещь предположительная, спекулятивная. Эволюционист откапывает кость, пытается установить ее возраст, затем классифицирует ее как представителя определенного периода, и на базе этой классификации он рисует какую-то картину развития человека. Но кто может его проверить? Книга Иова, друзья, собирается затронуть именно этот вопрос. В стихе 4, 38 главе Бог спрашивает Иова: «Где ты был, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь». Друзья, Вилдад знает много старинных обычаев и поговорок, и на них он опирается в своих нападках именно на Иова. Он грубее Елиазара, и он причиняет Иову и еще большую боль. И отвечал Вилдад Сахвиянин и сказал: «Долго ли ты будешь говорить так? Слова уст твоих – бурный ветер». Вилдад, друзья, как будто вставляет и поворачивает нож в ране Иова. Его замечание о Иове вызывает смех толпы. Неужели Бог извращает суд и вседержитель превращает правду? Мы читаем в 3 стихе 8 главы. Вилдад, друзья, фактически заявляет, что Иов получил по заслугам. В 4 стихе написано: «Если сыновья твои согрешили пред ним, то он и предал их в руку беззакония их». Вилдад сказал ужасную вещь, что дети Иова погибли, потому что они были грешниками, потому что они дошли до этого. Вилдад не имел права говорить такое. «Мы с вами знаем». И только потому, что Бог открыл нам это в самом начале этой книги, что же в самом деле произошло? Что не грехи послужили причиной смерти детей Иова? Как может человек так быстро судить человека, друзья? В 5-6 стихах мы читаем: «Если же ты взыщешь Бога и помолишься Вседержителю, и если ты чист и прав, то Он ныне же встанет над тобою и умиротворит жилище правды твоей». Он говорит Иову: «Если бы ты был так чист, как ты представляешься, Бог без сомнения услышал бы твои молитвы и излечил бы, и восстановил бы тебя. Раз он этого не делает, значит, с твоей чистотой не все в порядке». Так судит Вилдад. И если вначале у тебя было мало, то впоследствии будет весьма много. Читаем в 7 стихе. Между прочим, друзья, именно так и произойдет, когда все несчастья пройдут у Иова, и тогда будет большое прибавление. Бог удвоит все, что Иов когда-то имел. В 8 стихе мы читаем: «Ибо спроси у прежних родов и вникни в наблюдение отцов их». Вильдад здесь преподносит свою теорию эволюции, так сказать. Он утверждает, что все происходит по раз и навсегда установленной схеме. А мы вчерашние и ничего не знаем, потому что наши дни на земле тень, говорит он дальше. Это верное замечание, однако Вильдад имеет в виду Иова, а не себя самого. На самом деле это замечание верно и для Вильдада, и для любого из нас. Никто не знает, чем занимался Бог тысячелетия до появления на сцене человека или же даже миллионы лет. Никто не знает об этом, а мы хотим судить. В 10 стихе читаем: «Вот, они научат тебя, скажут тебе, и от сердца своего произнесут слова». Мы читали в 10 стихе 8 главы книги Иова. Вильдад говорит, что прошлое учит нас. Люди берут несколько черепков и костей и затем претендуют на то, что они все знают о происхождении Земли и ее развитии. Это, конечно, абсурдно, друзья. Совсем другую философию находим мы у апостола Павла. «Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божье во Христе Иисусе». Он указывает вперед на Христа и на будущее. Единственный путь узнать о вещах вечных – это через вечное слово вечного Бога, друзья. В 11 и 12 стихах читаем: «Поднимается ли тростник без влаги? Растет ли камыш без воды? Еще он в свежести своей и не срезан, а прежде всякой травы засыхает». Вильдад продолжает, пытаясь быть строго научным. Но чего стоит вся эта его мудрость? Кто этого не знает? Дальше мы читаем: «Таковы пути всех забывающих Бога, и надежда лицемера погибнет». Теперь он объявляет Иова лицемером. Дальше он говорит: «Упование его подсечено, и уверенность его – дом паука. Опрется о дом свой и не устоит, ухватится за него и не удержится. Видишь, Бог не отвергает непорочного и не поддерживает руки злодеев». Мы читали частично 14, 15 и 20 стихи 8 главы книги Иова. Позвольте, разве это верно, друзья? Бог, безусловно, поддерживал меня не раз, когда я был грешником. Более того, Он спас меня, грешника. Писание ясно говорит, что нет праведного ни одного. И все же Господь любит человека. Он не любит грехи, но Он любит человека. Послание к Римлянам, 3 глава, 10 стих. Нет праведного ни одного. И все же Бог продолжает любить и вас, слушатель. Заявление Вильдада не выдерживает проверки жизни. В 21 и 22 стихах мы читаем: «Он еще наполнит смехом уста твои и губы твои радостным восклицанием. Ненавидящие тебя облекутся в стыд, и шатра нечестивых не станет». Друзья, хороша поддержка больному другу, не правда ли? Но дело в том, что Вильдад не знает Бога. Он традиционалист, который считает, что все можно объяснить с помощью науки. Вильдад человек не глупый, но он не может стать на точку зрения Господа Бога. В следующей главе мы увидим, что Иов отвечает Вильдаду. Он дает очень хороший ответ, но начинает изнемогать в этой словесной перестрелке.